Итак, Левит, третья книга. Нет другой книги в Библии, инспирированной Духом Святым, где бы содержалась более прямой речи Бога, чем в книге Левит. Прямой речи Бога вам надо написать. Прямой речи. То есть в книге Левит так говорит Господь, так говорит Господь. Прямая речь Бога идет, да? Понимаете, что там написано?
Я Господь.
Книга Левит вообще интересная книга. Они все интересны, каждая книга, она восхитительна. Скажите мне, какое у вас впечатление, когда вы книгу Левит прочитали? Какое у вас было впечатление после книги Левит?
О том, что я, между прочим, была действительно удивлена, что первый раз вообще Библию прочитала, где он говорит дважды за грехи, там, за либо деяния. Священника дочь, если будет блудить, как там написано,
сжечь.
Да.
Ужас.
Я первый раз вообще удивилась. Дважды. Сжигает их на огне.
Да.
Довольно серьезно, да.
Ну какое у вас о книге в целом, о книге, какое впечатление? Братья, когда прошли, они говорят, страшно стало.
Братья, наверное, больше всех.
Да. Они говорят, что-то нам страшно стало, да? Почти на каждой странице мы можем встретиться непосредственные слова Бога к людям, к нам, да? Эти слова благодати были записаны именно в той форме, как были Богом сказаны. Такой подход к книге будет побуждать нас читать ее с большим интересом и вниманием. Для многих христиан книга Левит является непонятной и неизвестной книгой. Вы много слышали проповедей из книги Левит?
Нет.
Они считают, что она совсем не нужна христианам Нового Завета. Их можно понять, ведь нам нет необходимости приносить все эти жертвы, которые описаны в книге Левит. Но с другой стороны, исследовав книгу, нам станет более ясна жертва Христа на Голгофе. То есть, если мы ее исследуем и пройдем эту книгу, мы увидим жертву Христа на Голгофе. Если мы будем знать предпосылки этой жертвы, то есть если мы посмотрим, по-английски хорошее слово presupposition, по-немецки не знаю, предпосылки, то есть что являлось причиной этой жертвы. Представьте себе, что все жертвы, которые были, они все указывают на Христа. Один раз Христос умер, и все отменено. Праведных за неправедных. В послании к евреям 7:10 написано, что Иисус больший первосвященник и большая жертва Господу, чем все, что было до этого сделано. В какой-то степени эта книга является помехой нам в изучении истории еврейского народа, так как, оборвавшись в исходе, история продолжается лишь в числах дальше. То есть книга Левит стоит с исхода история будет продолжаться в числах. А книга Левит стоит посередине. Она... В смысле помехой, в кавычках можете написать, если человек историю израильского народа изучает, то она ему сейчас Левит попадается, она как бы ему там, мешает, да. Ну что ж там дальше-то будет, да? Пока ты это не пройдешь, ты дальше не узнаешь. В принципе, кто историю только читает, он эту книгу даже читать не будет. Он просто с исхода сразу перейдет в числа и все. И поэтому многие христиане начинают на этих жертвах. Жертвы, праздники, повеления о них. Закрывают. А где там дальше? Ага, вот дальше. Мы Библию читаем как историю. А это, сейчас мы увидим сегодня, насколько книга Левит была интересной книгой. Левитам 1 до числа 10 глава представляет собой вставку, говорящую только о предписаниях Божьих. До 10 главы числа, с Левита 1 главы до числа 10 глава, это вставка такая идет, которая только повеление, предписание. Не сделай, что будет? Но это очень важная вставка, в которой подчеркивается святость отдельных персон, священников и всего народа. Ключевое выражение всей книги – Бог
свят.
Надя выучила. Бог свят. Это ключевое выражение всей книги. Будьте святы, потому что я
свят.
Все.
Я свята.
Встречается в книге около 100 раз. То есть слово «свят» встречается около 100 раз. Для сравнения, в книге пророка Иезекииля слово «свят» употребляется около 80 раз. А здесь около 100. Все две книги, где про святость Божию говорится. Когда до Иезекииля дойдем, посмотрите, мы сейчас на следующей неделе с братьями Иезекииль будем проходить. В Иезекииле святость Божия забралась от Израиля, больше ее там нет. Все. Расположение. В Бытие 1 Моисея мы узнаем о чем? О началах. Человечества, греха и будущего народа израильского. Это исторический взгляд на книгу Бытие. То есть, если с исторического взгляда, не богословский, а исторический взгляд посмотреть. А духовный взгляд богословский на книгу Бытие о суверенном избрании Божьим людей. Избрании. О суверенном избрании Божьим людей для воплощения своих планов. Амрам, Исаак, Яков и так далее. Да? Книга Исход. Тоже два взгляда. Исторический и богословский. Исторический. Яхве что делает? Спасает. Так долго я говорил вам, что они не сами выходят, что Бог их спасает оттуда. Спасает свой народ и ведет его в направлении обетованной земли. Он дает им законы и постановления, через которые формирует израильскую нацию. Богословский взгляд. Бог спасает посредством искупления. Христос какая жертва? Искупительная жертва. Спасает посредством искупления. Спасены были лишь те, кто убили пасхального агнца и его кровью помазали перекладину косяки дверей. Только эти были искуплены от смерти, да? Выкуплены. Теперь книга Левит. Содержит очень мало исторических повествований и перекрывает совсем небольшой период времени. С исторической стороны мы знаем только об утверждении системы жертвоприношений, священства и праздников. То есть то, что касается истории, только эти вещи. Он устанавливает, Бог устанавливает систему жертвоприношений, систему священства и систему праздников. А с духовной стороны или богословской стороны книга содержит большие требования к людям в отношении святости, в поклонении Богу и в повседневной жизни людей. В поклонении Богу, вот эти две вещи, можете себе подчеркнуть. То есть требования к поклонению Богу и повседневной жизни людей. Эти две сферы жизни затрагиваются в этой книге, в богословской стороне. Да? То есть первое, как надо Богу поклоняться, и второе, как надо взаимоотношения друг с другом иметь, какие должны быть. То есть фактически 10 заповедей объясняются в Левит, если так можно сказать, да? То есть две стороны. Отношения с Богом и отношения с людьми здесь идут. Вопрос о квалификации. Место книги и название. Левит принадлежит Торе, даже сказать нельзя, неправильно. Тора. Тора принадлежит закону Бога или Пятикнижию. Помните? Пентатой. У немцев Дрит и Моузе называется. В католической православной Библиях, а также в англоязычных странах Левитикус. Латинское название Левит. Колено левое было одно из 12 колен израильского народа, отделенное для священнического служения Богу. Моисей и Аарон были из этого колена, так на всякий случай. Часто у людей Моисей, как-то вот Аарон все, да, левит, священник, а вот Моисей вылетает, что он его брат был, что он тоже левит был. Но если так взять, то Аарон родоначальник, все-таки он священник. Моисей не был в том плане священником, в таком плане, как Аарон, да, первосвященник. В Новом Завете книга цитируется 15 раз. Например, книга пророка Исаия 65 раз цитируется в Новом Завете. А Левит всего 15. Не так много для книги. Какой период времени перекрывает книга? Бытие перекрывает период от сотворения до смерти Иосифа в Египте. Тысячи лет. Исход перекрывает период от пришествия Якова в Египет до завершения строительства Скинии. В общей сложности примерно 430 лет. Левит только.
Где они в пустыне?
50 дней.
50 дней.
С того времени, как была построена Скиния, до того момента, как израильтяне покинули Синай. Числа 10-11. То есть 50 дней, с 50 дней идет до чисел 10 глава. И Левит сама где-то 30 дней всего. В месяц всего одна книга Левит. Вот этот отрезок, вот эта вставка до чисел 10 глава, все в 50 дней. А сама книга Левит где-то 30 дней. Представьте, как... Вспоминайте, я вам рассказывал, если Бог затормаживает ход, то это важно, да, или нет?
Да.
Тысячи лет бытие, 430 лет исход. 30 дней одна книга. 30 дней одна книга. Значит, вот 30, если он так затормозил, когда рассказывает, то есть автор Библии, то эти вещи очень важные для людей, иначе бы он не притормаживал, иначе бы он сказал бы, иначе было бы одно предложение, и потом он им дал повеление о священниках, поклонении, жертвоприношении и праздниках. И началась бы 11 глава чисел, да? Он затормаживает. То есть, чем нам надо обращать внимание, как только Бог притормаживает, это очень важно для людей, раз Он притормаживает. Историю я имею в виду, период. Поэтому я вам требую цайт ангавну все время. Где они стоят у книги? Где они находятся? Некоторые пишут, хорошо пишут, они там на горе Ор умерла, это, на горе там такой-то дал этот, у этой Хариф там то, у этом то. Я им подчеркиваю, плюсик, плюсик, плюсик. Пункты не получат, но они пишут эти ангабы, молодцы. Они по карте потом ориентироваться будет хорошо. Автор книги Моисей. 20 из 35 глав книги Левит начинается со слов «И сказал Господь Моисею».
27 глав. Кого?
У Левит 27, а у меня 35 написано, видите?
27 глав.
Начиная со слов, сказал Господь Моисею. Когда была написана книга, мы с вами говорили, конец 15 столетия, да? До Рождества Христова. Фон написания книги. До того, как народ израильский провел определенное время на Синае, была следующая картина. Первое. Слава Божия еще никогда прежде не находилась между израильтянами. Слава Божия не находилась между израильтянами. Второе. Не было центрального места поклонения Богу. Этих четырех вещей у Израиля не было. Третье. Не было четко сформулированной системы жертвоприношения и праздников. И четвертое. Не было первосвященника, священников и служителей Божьих. Их не было. Народ вывели, у них этого ничего не было. Они просто стояли без ничего. В книге Исход Бог осуществил первый и второй пункт. То есть в книге Исход, помните, скиния построена, и слава Божия наполнило. То есть первый и второй пункт в Исходе сделали. А теперь третий и четвертый пункт, они сразу же, то есть первый и второй славы и поклонения потребовали осуществления третьего и четвертого пункта. Теперь, значит, раз и слава Божия скиния есть, и слава Божия наполнила, теперь сразу же надо было систему жертвоприношения праздников и тех, кто будет руководить этим всем. Священники появляются, да? Еще в Исходе 19.6 Израиль был призван быть царством священников и народом святым. Помните, царственное священство, народ святой. Теперь структура содержания книги. Первая структура. Левит, книга. Первая, с 1 по 16 главы говорит о том, что надо быть святыми. А с 17 по 27 надо стать святыми. Или как стать ими, с другими словами. То есть первая половина говорит, какими вам надо быть, а вторая половина говорит, как вам ими надо, как вы ими стать можете, другими словами, да? То есть первое 16 удаление препятствий для общения между Богом и его народом. А с 17 по 27 новое устроение всей жизни в отношениях между людьми и со святым Богом. Или священный кодекс. Ну, то, что мы с вами и говорили, то есть 10 заповедей, если так можно. Первые 4 и вторые 6. Обозрение, основные темы книги. Когда вы писали описание, то вот эти, хорошо, если вы их написали, да? Первые 5 жертв. Всесожжение, хлебное приношение, мирная жертва, жертва за грех, жертва повинности. Которые все, принадлежащие к народу Божьему, через священников должны были приносить. То есть это обязательные жертвы для всех. Представьте себе, сколько нам надо было помнить и знать в Ветхом Завете. Насколько Христос сегодня христоцентрировал это все. Один Христос и все. Все они символизируют по-своему единоразовую или единожную, кто как по-русски пишет, жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. Единоразовую написать надо было. Или единую, единожды. То есть, что ее один раз всего приняли. Один раз за эти тысячи и тысячи, все один раз, и больше ничего не надо. И отменена полностью система жертвоприношения. Второе, это были, видите, церемонии, которые должны соблюдать священники, чтобы быть пригодными для служения. А вы помните, как первосвященник должен входить был в скинию? В святую святых.
Кровью.
Ну да, какая у него одежда должна быть? Так, еще у него там должно было, Бог говорит, если я что-то не услышу, то ты умрешь.
Колокольчики.
У него бубенчики были там. И Бог говорит, когда заходишь, я должен слышать, как бубенчики звенят. Если я это не услышу, то ты
сгоришь.
Умрешь. Да?
Да.
Представьте себе, как священники заходили. если не услышит, вдруг он не услышит Бога. Да? У него вот такая длинная была, и вот здесь бубенчик, и ему надо было их вот так вот отрясти, чтобы он услышал. Представьте, нам это ничего не надо. Мы ночью лежим, проснулись, Боже, как милостив ты была к любящим, тебя развернулись и дальше спим. А тогда это надо было целую процедуру пройти, да, чтобы можно было это... Законы о чистых и нечистых животных. Чистых животных можно употреблять в пищу, нечистых животных нельзя было есть. Например, свиньи. В Новом Завете, если не читать про историю Петра и Корнилия, интересная история про Петра и Корнилия, прочитайте. Там написано, что с этим законом делать надо. Второй закон, вернее уже четвертый, законы о личной чистоте мужчин и женщин были, помните? Постановление о наблюдении и лечении проказы. Помните, когда Иисус Христос прокаженного исцеляет, он ему что говорит? Иди, покажись.
Священник.
Он должен был пройти обряд. Он был прокажен, и теперь, чтобы его общество признало здоровым, он должен был... Иисус не отменяет эти законы. Он говорит, у тебя есть постановление. Да, у тебя есть постановление, ты должен что делать? Идти делать. А ему говорили, что он закон отменяет. Помните, его обвиняли, что он закон отменяет? Он не отменял законы, когда он пришел туда. Когда он умер и воскрес, это другая уже история. Постановления о святых собраниях какие были? Суббота, Пасха, праздник опресноков, праздничный жертв. У вас везде на немецком написано, видите-ка? Пятидесятник или праздник первых плодов, как на иврите, кто помнит? Шавуот называют. Шавуот.
Шаббат, да. Это по-еврейски.
Шаббат это суббота. Шаббат это суббота. Да. Песах это Пасха. Да. Кто? Шавуот это Пятидесятница. День первых плодов. Церковь появилась на Шавуот, на день Пятидесятницы. Потом был праздник труб. Шафар труба называется. Потом был день искупления. Йом-Кипур. И праздник кущей, да? Первое, жертвы. Жертвоприношение относится к теологии Ветхого Завета, или богословию. Сегодня нам трудно понять все в полном смысле, как они совершались и приносились. Вы когда читали, думаете, Боже мой, как это все там сложно, трудно. Это. Кровь, представляете, сколько крови.
Ой, ну, это все. Они, в принципе, ну, евреи, да, которые еще не...
Ну, у них нет места, где это делать. Храма-то нет. А предписано только в храме. А проблема еще другая. Святость-то Божия не вернется. А если святости нет, то что толку от этого храма? Ну, это другая уже история. Очевидно одно, что люди знали уже о подобных жертвах. То есть, смотрите, раз Бог им не говорит, то есть Бог им говорит, и они уже знали об этом. То есть, они уже имели опыт с Египта. Бог им не рассказывает, Бог только говорит, вот что делать. Ну а вот эти все мелочи, они не предписаны, потому что люди это видели. Там же точно так же в Египте приносили идоложертвенное, откуда они вышли, они все это знали. Просто меняется теперь эта вся система, понимаете, да? Всесожжение Бог во многих местах только откорректировал уже имеющиеся традиции. То есть традиции были уже. Что делали и Авраам, Исаак и Яков? Они же тоже жертвенники ставили. Помните, Ной вышел из этого. То есть Бог просто корректирует эти вещи. Он не что-то такое дает, а что же это такое жертва теперь? Все знали, их из Египта знали, и раньше знали тоже. Да? Интересно, что я когда-то проповедовал Филиппийцам, где Павел говорит, что я жертвой, как она называется, подождите, это по-немецки. Возлияние еще жертва была такая, надо было возливать. Что во всех народах, во всех религиях есть эта жертва возливания. Когда жертву сжигали, надо было поливать на нее, жертва возливания еще была. И тогда масло там надо было брать, и тогда специальный таким этим, и тогда появлялся приятный запах шел. От мяса горелым не воняло тогда, понимаете? Поливаешь на нее, и тогда благоухание идет. Бог говорит, поливайте, чтобы приятное благоухание было. И во всех народах, и в Греции, и у всех была эта жертва в возлиянии. Возливали эту жертву. В любом случае, Новый Завет, напишите, обессиливает жертвоприношение Ветхого Завета. Лишает силы его. И в силу вступает новое завещание или новый завет. Завет крови или крови. Вместо того, чтобы нам раздумывать над этими церемониями и духовным значением тех или иных вещей, я вас попрошу, пожалуйста, опасайтесь от этого. Вот то, что мы сегодня со Скинией сделали, вы опасаетесь, это тоже все такое, это не основополагающее, это просто нам в помощь, да? Опасайтесь этого, какую-то церемонию, и там в ней Христа видеть, и там еще что-то, и Дух Святой, и все такое. Не надо. Лучше вместо этого другими вещами заняться. Смотрите, нам необходимо лучше заняться изучением святого и божественного характера Бога, который стоит за этими всеми вещами. То есть лучше Богом заниматься, чем этими всеми вещами. Духовные принципы святости и чистоты, стоящие за соблюдением всех постановлений ритуалов, не имеют временных границ. То есть эти принцип святости и чистоты, он как тогда был, так и сейчас есть. Да? Если можно так сказать, то смотрите, то вот есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. И здесь есть вещи, которые Бог давал, это были локальные. Знаете такое слово локальные? Или не знаете? А были универсальные. Универсальные действуют и в Новом Завете тоже. Локальные никуда не переходят в Новый Завет. То есть эти вещи, которые там, вот эти все описания, сколько раз там, кому как заходить, когда, что умазать, где там что. Они с приходом Христа в Новый Завет, они все... А универсальные вещи, какие универсальные вещи? Вот то, что мы сейчас с вами смотрите, святость. Святость и чистота, да? Они как тогда за этими всеми жертвами стояли, так и сейчас Бог говорит, будьте святы, ибо я святы. Петр то же самое пишет. Светите, как светильники, Павел пишет, какие чистые и неукоризненные чада, дети Божии будьте. Все этот принцип, он универсальный, он просто тогда стоял, только тогда он за этими всеми жертвами стоял, а теперь это все стоит за Христом. Просто поменялась система, а принципы так и остались. Но сами ритуалы и постановления Ветхого Завета после сошествия Святого Духа заменились Новым Заветом. Евреям 7 по 10 главу написано. Читатель часто впадает в искушение найти в исполнении этих ритуалов образы, указывающие нам на Иисуса Христа. Но это делать очень опасно. Единственное, что мы можем с точностью и уверенностью утверждать, что это лишь только то, что говорит по этому поводу Новый Завет. Смотрите, что здесь имеется в виду. Если Новый Завет взял какой-то ритуал тот оттуда, и его теперь на Христа перевел, то мы можем говорить, да, это так. Если этого нету, то нам лучше не делать этого. Или осторожно подходить к этому. Вот, например, в Коринфянам 5.7 1 написано «Христос – наша Пасха». Я могу сказать, что Пасха – это прообраз Иисуса Христа, и Агнец этот непорочный прообраз жертвы Иисуса Христа. Почему? Потому что Новый Завет это говорит. Но если там, например, какая-то жертва какая-то там какую-то, и мы ее сейчас начнем придумывать, как же нам ее перевести на Новый Завет, да? То это не всегда хорошо и полезно. При тщательном исследовании книги мы можем детально расширить наше понимание о грехе, вине за грех, да? Заместительной жертвы и искупления. Позже авторы Ветхого Завета, а в наибольшей степени авторы Нового Завета, строят на основании основополагающих принципов книги Левит свое утверждение или указывают на взаимосвязь между Христом и тогдашними ритуалами. Очень часто пророки в Ветхом и в Новом Завете будут на основании, на базе книги Левит выводы делать. Например, Христос говорит тоже. Разводное письмо где было? И Христос, то есть пророки берут, говорит Левит, да, например, Неемия книга будет, там они начали некоторые вещи делали, которые запрещено в Левитам делать. Они начали делать, и Неемия на них ругается. Они берут эту Левит как основополагающую, то есть это как базис, как камень, фундамент положен был. В конечном итоге Христос однажды, единожды принес себя в жертву за все остальные жертвы. Евреям 9:1-22. Можешь дома прочитать. Давайте посмотрим с вами теперь, как у нас здесь следующее. То есть смотрите, как интересно. Это такая интересная табличка. Я надеюсь, что у вас там белым видно, в зеленом, что написано.
Да.
Значит, 5 главных жертв было. Жертва всесожжения. Что сделал Христос? То есть как во Христе эту жертву видно. Это было искупление Христа и характер Христа в этой жертве, его безгрешная природа, без порока. Следующее, хлебное преломление, это самоотдача и посвящение Христа. Полное посвящение воли Отца Небесного, то есть характер, абсолютно, да? Третье, мирная жертва, это примирение. Что сделал, что примирил Христос?
Людей.
Каких? А еще кого? Ефесянам 2 глава. Кто знает, про кого там написано в конец главы? Евреев и язычников.
Ну так мы же люди все.
Ну да, смотрите, он примирил людей всех с Богом, и евреев, и язычников друг с другом. Евреи язычников не принимали, да? И язычники евреев тоже, но на них так смотрят, это же евреи, что с ними разговаривать. И написано, что во Христе вы теперь одно, нету ни разницы, ни еврея, ни елены во Христе. Одинаково, с примирением. Жертва за грех, это заместительное искупление, то есть кто-то умер за кого-то. За меня должна была, за мой грех должна была пролиться кровь. У Христа заместительная жертва тоже была, он за нас умер. И жертва повинности, это покаяние, он заплатил полную сумму выкупа. То есть за меня заплачено полностью. Вопрос. Прошлое, настоящее и будущее, или только в прошлые грехи заплачены? Они уже заплачены все. То есть я выкуплен полностью. Теперь... Не забудьте еще, что Бог из одного рабства выкупил людей, в другое рабство их поместил. Да. Ну конечно, они рабы Божии. Они ему сказали, все, что ты нам скажешь, мы будем делать. Он из одного рабства их забирает и говорит, вас, а теперь я вам буду господин. И потом он им говорит, что народ Божий это раб мой. И там иногда у пророков вы встретите, дальше мы будем читать, он будет говорить, Израиль раб мой. Идея рабства перекочевала в Новый Завет. Апостол Павел говорит, я раб Божий. И Тимофей пишет, рабу же Божьему. А раб это, который все полностью исправляет. То есть раб заботится, чтобы хозяину было хорошо. А хозяин заботится о том, чтобы рабу было хорошо. Да, Левитам говорит, вы мой народ, взятый в удел, вы мои выкупленные, искупленные.
И когда он говорит не брать рабы братьев своих, потому что они мои рабы.
Они мои, он и говорит. Следующее, сравнение жертв. Теперь смотрите, мы посмотрели пять жертв, а теперь мы в общем жертвоприношение, жертвы Христа. Ветхий Завет, временный, Новый Завет.
Постоянно.
Все, я вам еще, я надеюсь, что вы, я попрошу вас, пожалуйста, дома прочитайте все места вот эти, да? Сравните. И заметили, что к евреям это написано? Если вы хотите лучше понять книгу Левит, вам надо евреям просто прочитать, домой прийти. Вот сейчас, что мы пройдем, вы немножко увидите, насколько он параллель тянет оттуда с Левит книги. А почему? Потому что автор послания к евреям пишет превосходство Христа над первосвященником, превосходство Христа над Моисеем, над ангелами, над жертвами всеми. Очень важно. Устаревшее обещание ветхозаветнее, а в Новом Завете обновленные. В Ветхом Завете прообразы, а в Новом исполнение. Священство Аарона, много священников было, а в Новом Завете священство Мелхиседека, один священник только, Христос. По чину Мелхиседека. В Ветхом Завете греховное священство было, а в Новом безгрешный священник. В Ветхом Завете священство заканчивается смертью, а в Новом оно вечное, то есть Христос вечное священник. В Ветхом Завете или в книге Левида ежедневное жертвоприношение, а в Новом единожды на все времена действующее приношение. В Ветхом Завете жертва животного, а в Новом Завете жертва Иисус Христос. В Ветхом Завете продолжающееся приношение, а в Новом оно закончилось, больше нет их. То есть скончилось, так и нету больше. В Ветхом Завете ежегодное примирение, а в Новом Завете вечное примирение, искупление, раз и навсегда. В итоге мы можем громко возгласить, все это Иисус Христос для меня. То есть все жертвы, которые в Левитам, это Христос. В нем они все исполнилось. Христос мой священник и жертва за меня. Во Христе сконцентрировалось абсолютно все, что необходимо грешному человеку, чтобы приблизиться к Богу, и у вас ошибка, и иметь вечное общение с Ним. Иметь, у вас написано «меть», видите? Буква пропущена. Псалом 110. «Велики дела Господни вожделены для всех, любящих их. Дело Его, в славу и красота и правда Его пребывает вовек». памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Праздники еврейские, очень интересно, может быть, вам кому-то пригодится. Пасха, праздник опресноков, жатва, праздник первоплодов, праздник труб, день примирения, праздник кущей, освящение храма и Пурим. Три главных праздника, которые мужчины израильтяне должны были съезжаться в Иерусалим. Видите, звездочками помечены. Это праздник опресноков. Праздник, нет, это да, праздник опресноков, потом праздник первых плодов и праздник кущей. На них мужчины должны были съезжаться, написано Исход 23:14-19. Заключение. Потом будут наблюдения. Книга Левит содержит в первую очередь постановления, определяющие жизнь священников и людей во времена Скинии, которые были позже преимственными храмом. Два факта выделены очень ясно. Грех должен быть, святость Божия, о чем говорит? Наказан. В Левит сейчас, книга Левит. Грех, что надо было сделать с грехом?
Наказан.
Наказан. И общение с Богом должно быть восстановлено и сохранено. То есть, почему должна была жертва принести? То есть, это условие было. У тебя есть грех, тебе надо принести жертву, общение восстанавливается. То есть, грех закрывает общение. Это идея всей книги. Новый Завет, особенно послание к евреям, помогает христианам понять смысл и значение жертв Ветхого Завета. А тебе ты там не дописал, восстановлено.
Я дословно.
Восстановлено.
Восстановлено.
Как в историческом смысле, так и для повседневной жизни. Бог свят и не допустит никакого греха и нечести в своем присутствии. Чтобы отношение между грешником и святым Богом могло быть восстановлено, должна быть принесена жертва. Чистый должен заместить нечистого. Именно поэтому жертва должна быть чистая, без пятна или порока. Новый Завет подчеркивает в этом контексте чистоту и непогрешимость Иисуса Христа. Это страшно осознавать, наблюдая сегодня, как современное богословие пытается сделать из Христа обычного человека. Сегодня современная теология, Христос, умер. Все. Но если бы за нас умер обычный человек, то мы не стали бы через это чистыми от греха и готовыми предстать перед святым Богом. Наиболее важные выводы. Первое. Возможность общения Бога с людьми открылась через милость всемогущего Бога. Это означает, что как тогда, в те времена, так и сегодня человек не может выбрать ему подходящий способ достижения Бога. Я не могу. А я так верю в Бога. Вы слышали, когда-нибудь люди говорят? Ну, я по-своему верю. Нету по-своему. Как в те времена Бог определил, как вы будете мне верить. И так же в Новом Завете Бог определил. Вот так можно верить в Бога, а другого нет. Как Иисус определяет, любит человек его или нет?
Исполняет
заповеди мои. Если любите меня, исполните заповеди мои. Если не исполняет, значит не любит. Нету другой дороги, его просто нет. Да? И человек говорит, ну что мне там эти заповеди, я по-своему верю в Бога. Ну ты верь в Бога по-своему, ну дорога-то одна. Я говорю, я есть путь истинной жизни, Христос говорит, да? В те времена люди сетовали на то, что путь достижения Бога через закон был довольно тяжел для них. Сегодня они говорят, ну уж очень просто, у вас поверил и все. Тогда они говорили, да чтобы вашего Бога поверить, это же надо. Сегодня Бог изменил, говорит, хорошо, все, жертва Христа и все закончилось. Ну что, это прям так и раз и все, что ли? Ну нет, не может. То есть, люди все время ищут причину, почему они не хотят покоряться Богу. Тогда сильно сложно было, сегодня сильно легко. Что-то надо усложнить. Как говорят, вы делаете евангелизацию, денег за них не берете. Вы возьмите за них 5 евро, у вас полный зал народа будет. Кто придет к вам, если там бесплатно, значит там ничего хорошего нет, да? Понимаете, да? Так, в те времена, так, я уже говорил, да? Путь к спасению как в Ветхом, так и в Новом Завете лежит через заместительную жертву. Заместительную. И служение священника. Вы вспоминаете, что я нарисовал вот этот, я сейчас еще раз его нарисую. Вспоминаете вот это, что я нарисовал? Бог? Люди? Вспоминаете, если кто-то нарисовал, посмотрите. То здесь был пророк, И здесь был
священник.
Как тогда, так и сегодня нету. Запомните это. Бог однажды сказал, как можно с ним разговаривать. И ничего не изменилось. Изменилась форма. Но суть как осталась. Как сегодня Христос. 1 Тимофея. Кто хочет, напишите. 2 глава, 5 стих. Един посредник между Богом и человеками. Человек. Там специально стоит человек написано. Там не Бог стоит. Здесь человек. То есть Бог выбрал себя от 1 Тимофея. 2 глава, 5 стих. Бог говорит, что кто бы вы могли со мной разговаривать, между вами и мной должен появиться один из ваших, который такой же, как я. Другими словами, который подходит мне. То есть он выбирает людей и говорит, вот эти люди будут между мной и вами разговаривать. Их я приму, а вас не приму никого. Даже не подходите, все умрете. А? Тогда это были пророк и священник, сейчас это кто?
Иисус.
Он оба эти функции просто заменил. Мы об этом потом будем говорить. Иисус Христос. Если кто-то, Бог говорит с людьми через Христа, и люди говорят через Христа к нему. То есть он и священник, и пророк. Он эти оба функции в себе держит. 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Следующее. Бог требует отделения. Или освящение. То есть святость слова, это я недавно проповедовал, и это слово говорил, не знаю, кто-то запомнил, нет, отделить для особого употребления, осветить, сделать чистым. То есть свет, чистота, она всегда по-немецки хайль, хайлигун, хель, это все с одного светлый, светло, осветить. Понимаете, как это все, да? Бог требует отделения Божьего народа от всего языческого, что окружает его. Как тогда, так и сейчас. То есть это, мы сейчас с вами говорим о универсальности. Смотрите, святость и чистота, они как тогда были, так сейчас. Как посредники тогда были, Бог посредников не он берет, он посредничество оставляет. А? То есть, когда мы с вами читаем Пятикнижие, Бог закладывает фундамент между людьми и собой. И это на вечные времена остается. Это, читая эти книги, дрожь может брать от того, что ты понимаешь, что ты сейчас находишься у истоков веры, если так можно сказать. Это истоки, это источники, это начало. Это делает возможным служение Божьего народа в языческой среде, как избранного и для этого Богом святого народа. То есть так как это все есть, то люди, находясь среди язычников, могут служить святому Богу, и мы тоже. Однажды пришла двое людей к нам в церковь, и говорят они нам, Бог мне сказал, что мне надо развестись с мужем, он неверующий, потому что он мешает мне служить ему. Вот вы смеетесь, так развелись.
Да вы что?
Да, и детей выгнали всех из дома. Там вообще, я говорю такое, ну Бог не может это сказать. Бог говорит как раз наоборот, ты можешь среди с веру, вот с не, как раз таки твоя любовь проявится больше с неверующим, чем с верующим. С верующим что там, какая любовь?
Да.
Все любят и прощают, даже обидеться не за что, да? Или нет?
Да.
Или нет? Должно быть так, да? Должно быть так. Должно быть так, хорошо. Следующее. Избрание священников не было производимо по желанию или жребию людей, братья и сестры. Никогда, ни в Ветхом, ни в Новом Завете люди не назначали священников, и в Новом Завете пастырей тоже нет. Церковь подтверждает только их полномочия, но она их не избирает. То есть Дух Святой ставит их туда, церковь видит и говорит, точно смотри. И она его подтверждает. То есть она говорит, да, действительно, он может быть у нас пресвитером или пастором церкви. На основании Слова Божьего, которое прописано в 1 Тимофея 3 глава и Титу 1 глава. Апостолы, у них совсем другие полномочия были у апостолов, да?
Но они решили по жребию тоже.
Но там тоже до сегодняшнего дня еще спорный, правильно это было или нет, что они сделали. Когда они Матфея выбрали?
Здесь Богу и кинули.
Ну да. Бог, ну я говорю просто, что это сам факт, он Я, наверное, да, потому что 12 апостолов и Павел апостол язычников, получается так, да? Ну, это другая уже история. Нет, сам факт, то смотрите, сейчас, я сейчас говорю просто, мы видим с вами, что Павел, когда пишет Тимофею, 20 глава Деяния апостолов, Павел пишет, пасите стадо, в котором Дух Святой поставил вас служителями. Люди подтвердили только, они увидели это, оп, все сошлось, они говорят, окей, да, он может быть. Понимаете, как происходит? Всегда идет от Бога. То есть посредников и делегирует власть свою Бог всегда через Бог. Бог сам. Он выбирает и делает так, чтобы они могли быть там, попасть. Да? И если люди выберут себе другого, то будет то же самое, что с израильским народом. Принципы все остались. Все люди сами себе выберут, какого они хотят. То так же и там будет. Да? Были цари от Бога, и были, которых люди сами выбирали. Которые сами выбирали, они так и делали. Да? Дальше. Бог сам себе определяет себе определенное колено для служения. Кажущееся сильно жестокое наказание за грех в книге Левит перестает таким казаться, если человек понимает, чем является грех. Грех – это не просто болезнь или проступок, это противление воле святого и всемогущего Бога. Аввакум 1.13, Хабакук по-немецки. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Кто внимательно читает книгу Левит, тот заметит, что у Бога нет маленьких грехов, и что, что Он абсолютно нетерпим к любого рода грехам и нечистоте людей. Он там напишите, что Он абсолютно, или что Бог нетерпим. То есть Бог нет, говорит, ну это большой грех, а это? Маленький. Смотрите, как у нас в церквях наших бывает, да? Мы смотрим, человек сделал какое-то там... Что-то сделал, мы смотрим на него. Бог, как он мог такое сделать? В этот момент мы своих грехов... Мы святыни, короче. Маленький такой, да, там, да. Мы же их так спрятали, что никто же не узнает. А тут узнали вдруг. Я даже, ну, я знаю одну историю в одной церкви, это на самом деле история была, там, значит, я сейчас не помню, что он сделал, он что-то страшное сделал, верующий член церкви, значит, он сделал, и он пришел к пастырям и рассказал это все. Они ему, значит, душепопечение стали с ним проводить, и они ему сказали, что тебе надо пойти в полицию сдаться. Он пошел, сдался в полицию, признался, что он это сделал, ему срок дали. Он пришел в церковь, значит, рассказал это все. Молился, каялся, просил прощения, да, значит, отсидел этот срок, пришел в церковь назад, и церковь его не могла принять. Они его официально приняли, восстановили, а люди внутренне, ну, не могли с этим справиться просто, да. И тогда они сделали пастыря, значит, что сделали, они посоветовали ему переехать. Ведь нашли церковь, куда он переехать мог, другую, связались с этими пастырями, объяснили им ситуацию его и попросили, чтобы они никому в церкви не говорили об этом.
Тайна становится явной.
Да. То есть они попросили для его блага, чтобы люди, они говорят просто, что люди не смогут это феркрафтен по-немецки, они это не смогут. Я не помню, он что-то там такое сделал, но представь, там, например, ну, скажем, вот сейчас недавно мне рассказали в одной церкви, там у них верующий педофил, он с мальчиком там, с пацанами там, сексом занимался. Все, раскаялся, верующий стал.
Он не может быть больше священником.
Там не священник, там простой человек был, простой не священник.
Ну, окей, смотри, мы проходили как про католическую церковь, да, был такой разговор, что если он как занимает такой пост, да, и он пойман, то он раскаялся потом. Он может быть христианином, но в церкви, но уже не как пастор. Но после такого именно.
Не будем сейчас над тем говорить. Может быть, да, может быть. Мне не страшно это ничего. Просто всегда надо смотреть на Христа. Если под Христа смотреть, то там... Ну, окей, лучше, конечно, наверное, надо на каждую ситуацию смотреть. Но он не был служитель, он был, скажем, обычный, в кавычках, обычный член церкви, да? То есть Бог говорит, что это свойственно нам. Помните всегда, если вы увидели чей-то грех, это не значит, что он теперь страшный грешник, а мы теперь маленькие грешники. Наблюдение теперь. Книга начинается с жертвы умилостивления. Помните? Первая глава сразу начинается... Если ты собрался идти к Богу, первое, ты должен, я тебя вообще, ты Бога надо было умилостить, или я сейчас как подмазать, или как это русское, то есть дать ему что-нибудь хорошее, чтобы он вообще захотел, чтобы я к нему... Ну, я не знаю, ну, может, в кавычках-то по-нашему. То есть надо было, он говорит, меня надо было... То есть у меня есть... Смотрите, он говорит, ты грешный, возмездие за грех... Смерть. Чтобы смерти не было, тебе надо меня умилостивить. То есть надо, чтобы я стал добрый, скажем так, да? Ты должен принести же. Еще ничего, ты еще про свой грех дождешь. Ты просто, чтобы я с тобой вообще начал разговаривать. Просто, чтобы я обратил на тебя внимание, скажем так. Чтобы подойти к Богу, необходимо было сначала принести жертву. Выражение «для приятного благоухания Господу» встречается в книге 15 раз, только в первых трех главах 8 раз. Зачем это все делать? Чтобы Богу приятно было. Зачем Богу надо было столько, чтобы ему было приятно? Он говорит, а это я хочу, чтобы так было, мне тогда приятно. Окей, раз хочешь, да? Подходит к нам господин, если мы рабы, и говорит, хочу, чтобы так было. Раз хочешь, значит будет. Если кто-то сделает грех неумышленно, то тогда за это приносилась жертва. Стоят, видите, 4.2, 13, 22, 27. Если же кто-то совершит грех умышленно, то за это полагалась смерть. Умышленные грехи оказывались смертью. Только за неумышленные грехи ты мог принести жертву. То есть, если ты сделал как-то, так как-то ты. Но если ты его хотел убить, пришел и убил, то тебя надо было убить. Ну, в левитам можешь каяться сколько хочешь.
Если... Вот эти номера стоят, 24, это по какой книге?
4 глава, это все левит. 4 глава, 2 стих, 13, 22, 27. Интересно, что Левит 17.7, слово «идолы», переведены в других переводах, имеет более узкий смысл. При тщательном анализе еврейского слова выясняется, что идол – это что-то косматое или волосатое. Первое. Второе – козел или идол в образе козла, козлячий дух. И третье – это демон. То есть, где стоит слово? Мы читаем «идол», да? «Не поклоняйся идолам, не делай идолов». А еврейское слово говорит «косматый, волосатый». То есть, понимаете, откуда черти появились в русском народе? Косматые, мохнатые такие. Все имеет почву свою. Апостол Павел хорошо объясняет эту проблематику 1 Коринфянам 10 глава 14-22 стих, где говорит, что идолы, за идолами стоят демоны или сам дьявол. У вас нету «за», что «за идолами», у вас нету, напишите, что «за идолами» стоят демоны. 1 Коринфянам, 10 глава, 4-22 стих. Если время останется, у нас 10 минут осталось, может. Прочитайте дома, он говорит, что те, которые идолам жертвы приносят, они приносят их бесам. За идолом всегда стоит бес, демон. Вот это просто интересно слово, само идол, да? Смотрите, мохнатое, волосатое, козел или идол в образе козла, или демон, это все одно слово может перевести. Ну, демон, дьявол, да. Гомосексуализм упоминается по меньшей мере 2 раза в книге Левит. Что, это болезнь?
Нет.
А что?
Болезнь.
Грех. Не болезнь, это гомосексуализм, это грех. И 2 раза, по меньшей мере, в Левитах стоит. «Я Господь» 48 раз встречается в книге. В Левит 19, в одной главе, 16 раз. В 19 главе. Более только в книге Иезекииль, 77 раз. А третья книга после Левит, книга пророка Исаия. То есть Иезекииль, потом идет Левит, и потом Исаия. Почему Бог это делает? Почему он говорит, я Господь?
Напоминает, что мы это не знаем.
Пример, стих 19-18. Прочитайте 19-18 стих. Откройте, пожалуйста, 19 главу Левит. 18 стих.
А в исходе он начинает говорить. Сначала он говорит, я хочу, чтобы египтяне знали, что я Господь. А потом мой Моисей, я хочу, чтобы израильский народ узнал, что я Господь. И в Левите он...
Сейчас, да. Прочитайте 19 глава, 18 стих.
«Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».
Что это значит, я Господь? Что он... Вот еще раз, прочитайте еще раз. Вот он говорит, он, что он сейчас делает? Вот в этом стихе, что делает Бог?
Повелевает.
Дает повеление?
Да.
Что в этом... Будьте здоровы. Что в этом случае я Господь?
Я так делаю,
Мотивация.
Мотивация.
Поэтому делать вам надо. То есть вам мотивирует, почему я должен любить ближнего? Бог говорит, я Господь. То есть Он сам собой мотивирует людей исполнять заповеди. Это мотивация. То есть человек говорит, ну почему я должен ближнего любить? Потому что я Господь. Я повелел тебе. Я хочу, чтобы ты его любил. То есть ради Бога я буду любить ближнего, если я его любить не могу. Откройте 9 глава Луки, напишите себе там рядом, напишите себе, вот где у вас 19-18, напишите рядом Луки 9:23-24. Луки 9:23-24. Прочитайте кто-нибудь громко, кто открыл уже. Вы еще все блуждаете? Уже наизусть должны знать.
На, это не моя Библия.
А, да, это проблема. Луки 9 глава, 23-24 стих.
Зачем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сберет ее.
Иисус мотивирует нас пойти, оставить жизнь свою. Какой мотиватор он берет? Почему я это должен делать? А почему я должен бросить жизнь свою и теперь делать, что он хочет от меня? Нет, там написано в этом стихе 24. Мотиватор, мотив. Если я что-то делаю, вот смотрите, я, например, я ращу детей, я детям вкладываю этику. Зачем? Какой мотив мой за этим стоит?
Вы были воспитаны.
Какой ваш мотив? Правильно. Вы идете на собрание. Ваш мотив. Зачем вы идете туда? То есть для чего вы туда идете?
Знания приобрести.
То есть чем я мотивирую? Вот смотрите, я лежу и такой, просыпаюсь утром. Ой, что-то болит. Не, наверное, сегодня не пойду на собрание. И потом вдруг у меня раз мотиватор какой-то включает. Нет, все-таки я пойду. И у меня есть мотив, мотиватор, то движущая сила, которая заставляет меня двигаться. Я пойду на собрание. Почему? Я хочу увидеть людей, и я хочу, я ради Бога, ради Христа туда приду. Почему? Потому что Он сказал, идите, да? Даже если я не хочу, Христос говорит, а я хочу, чтобы ты был на собрании. Значит, я пойду. Да? В Библии написано, что Он хочет, чтобы мы ходили. Значит, я пойду. То есть, даже если у меня нету ни одной причины, у меня есть всегда одна причина. Какая? Ради Христа, ради меня. Смотрите, он говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, кто сбережет душу. Кто хочет душу сберечь, потеряет, то кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. То есть человек теперь смотрит, он думает, мне же надо что-то потерять. А Бог говорит, нет, тебе надо что-то приобрести. Совсем другой мотиватор. Мы теперь думаем, ага, мне надо ради Христа от этого отказаться. Христос говорит, нет, тебе надо приобрести ради меня вот это и это. Совсем другой подход. То есть мы, неверующие, смотрят на Христа, все время на христианство думают, мне надо от чего-то отказываться. Христос говорит, да нет, тебе надо что-то приобрести. Ты не с того угла смотришь. Ради меня нету ничего в Библии такого для нас с вами, что мы не можем сделать. Ради Христа. Вот если вы сидите и говорите, вот никак не могу я это сделать, то ради Христа можно. Вот если вы будете сидеть и скажете, ну как я могу это делать, как я могу это любить, как я могу это не любить или еще что-то. Вы сидите, у вас есть тысячи причин, почему вы это будете делать или не будете делать. Одну только потом, позвоните кому-нибудь и расскажите длинную историю. Он, если это мудрый человек, он спросит, а ты читал, что Луки 9:24 написано? Ради Христа ты можешь жизнь умереть. А тебе даже еще никто умирать не требует. Тебе просто надо или делать, или не делать. То есть за этим еще жизнь твоя стоит. Христос, когда сказал эти слова, Он имел в виду то, что Он имел в виду, что там написано. Я иду на Голгофу умирать, вот я буду свой крест нести. Ты свой крест бери, и совай рядом, колыш, рядом со мной будешь там стоять и умирать вместе. Он имел в виду смерть, натуральную смерть, когда Он это говорил. Хотите идти за мной? Я иду умирать, пошлите со мной, берите крестик и вперед. Про себя тогда забудьте, тогда будете делать то, что я вам говорю. Сколько на кресте висело рядом с Христом учеников? Ни одного. Ни одного. Бандитов двое, а учеников ни одного.
Они позже
висели. То есть, смотрите, я теперь читаю наш стих Левитам 22, 31, 33. «И соблюдите заповеди мои, и исполняйте их». Мотиватор. Я Господь. Я Господь. Мотивирует собой. Представьте, это самая высокая мотивация, которая есть у Бога. Ты понимаешь, что тебе надо жену свою любить, я ее, потому что я ее создал, я ее тебе дал. Ты понимаешь, что я хочу, чтобы тебе жизнь. Ради меня люби свою жену. Все. Самая большая мотивация. Больше нету. А она там такая, такая, такая. Ради меня. А он там, муж мой такой, да он алкоголик, да он там пьет, да. Ради меня. Ты? Мотивация ради меня? Она просто срубает человека. Он или будет делать, или не будет делать, да? Дальше, да, смотрите. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Мотиватор единственный, нет больше. Если человек в то время стоял, у него больше не было мотиваторов соблюдать. Это единственный мотив был, да? Иисус Христос на горной проповеди говорил об этом следующее. Будьте святы, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, Бог свят. Этот Бог не потерпит в себе другого отношения, как преклонение перед Ним в виде исполнения Его заповедей и постановлений. Если мы являемся Его народом, народом, который Бог взял к себе в удел, или в одну упряжку можно перевести, запрек нас вместе с собой, 1 Петра 2, 9-10, то нам необходимо позаботиться о том, чтобы мы изучали истину четко и недвусмысленно сформулированную на странице Священного Писания. Кто на это выходит что-то? Кроме того, необходимо помнить и то, что если мы не исполняем то, что требует от нас Бог, то в таком случае мы бесчестим Его имя, мы принижаем своим греховным поведением святость Божию, Его величество и всевласть. Поэтому у нас есть единственный, для нас с вами единственный есть мотив. Если там надо было написать сотни раз «Я Господь», то Христос дает в Новом Завете всего одно. Ради меня. Евангелие от Иоанна, он пишет, вот смотрите, он раньше говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем силами, всей крепостью, всем разумением своим». Да? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То в Евангелии от Иоанна перед смертью Христос не так говорит. Он все по-другому говорит. Откройте 13 главу.
Иоанна, да?
Да, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава. Это потрясающе. Вот обратите внимание теперь, когда вы дальше будете читать, когда Христос мотивирует людей и когда Павел мотивирует людей.
13 какая?
13 глава Иоанна, 33 стих. Да, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Что, это новая заповедь? А новая она будет дальше, что написано. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Вот вам мотиватор. 13 глава, 34 стих Евангелия от Иоанна. Смотрите, заповедь новую даю вам, любите друг друга. И ученики сидят, ну что за новое? В Второзаконе написано «любите друг друга», и Левитам написано «любите». А потом он дальше ее продолжает, эту заповедь. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг. Интересно, что к Иисусу подходил человек и спросил у него, что мне делать. Он говорит, заповеди соблюдай, в законе что написано? Люби Бога всем сердцем, ближним, как самого себя. Он говорит, я это с юности делаю. Он ему говорит, недалеко ты от Царства Небесного. Уже рядышком. То есть в Царстве Небесном люди не так любят, они ради Христа любят. Вот он говорит, вот смотрите, есть верующий, ученикам верующим обращаться, вот есть верующий, который тебе столько проблем надел, он такой, ну вообще какой-то вот не такой, да, он весь плохой, и я его не могу любить, и Христос говорит, у тебя есть причина его любить, какая? Вот как я тебя люблю. Ты знаешь, как я тебя люблю? И наша проблема, мы не... Вот теперь скажите, какая моя проблема, если я не могу верующим влюбить человека? В чё я не понимаю? Как любовь, как любит меня? Я не понимаю его любовь. И поэтому у меня исходит молитва какая? Господи, дай мне любви. А он смотрит с неба и говорит, а где мне ее взять? Я второй раз сына убивать не буду. Я ее уже дал тебе. В сердца ваши излилась любовь Божия Духом Святым данным вам. Сколько раз вам ее туда изливать? Она есть у тебя. Но я его любить не могу.
Человек должен сам стремиться его любить.
Да, и в Коринфянам, 1 Коринфянам, 14 глава написано, достигайте любви или бегите к любви, написано, или штрепь на где-либо. Достигайте любви. Она у меня есть, но мне ее надо достичь. Я смотрю на него, говорю, ну а как я его могу любить? Христос говорит, как я тебя, как грехи прощать надо людям, как надо людям грехи прощать? Я вам говорю, вы будете читать, если вы вот эту фразу, вот запомните это место, выучите его наизусть, а потом читайте письма апостолов, и вы смотрите, они делали то же самое. Откройте послание, сейчас посмотрим, как Галатам или Ефесянам. Тридцать вторая глава Ефесянам, четвертая глава, 32 стих. Четвертая глава, 32 стих. Четвертая глава, 32 стих. Прочитайте, что там написано. Да. Мотивирует человек, Павел мотивирует людей прощать друг друга. Слушайте. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Какой мотиватор мне прощать людей?
Как Бог во Христе
ради меня? Вот я что с тобой сделал? Я тебя простил, да? Как я тебя простил? Если я не могу ему простить, значит я не понимаю, как Бог меня простил. Я не понимаю, что он со мной сделал. Я верующий, молюсь, хожу, пощусь, читаю слово, проповедую, не знаю что. И не могу просить. Я не понимаю, что Бог меня... Я не понимаю, как всей глубины прощения Богу по отношению ко мне. Я понимаю, что Он меня простил, но я не понимаю, насколько.
Нет, я еще... думаю, что я простила, я прощу. Вот. Да? А как коснется еще раз? Как...
Смотрите. Если вот эта глубина, смотрите, если вот эта глубина прощения, да? Я понимаю, я смотрю на нее сверху и вижу, что да, тут прощение, вот сверху я на нее смотрю. Я понимаю, что он меня простил, но я не понимаю глубины. Где она здесь?
Так, конечно, мы тоже не понимаем.
Да. Ну в какую же сторону его включать-то? Смотрите, ну я не понимаю глубины, что насколько он меня... Насколько я ее понимаю, настолько я могу прощать. Колоссянам 3:13. Они уже все закрыли. Ну что ж такое? Все уже, все, сейчас идем уже. Колоссянам 3:13. А вот с 12 вы прочитаете. С 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрость, кротость, благотерпение. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. А где прощение попросить? Где прощение попросить? А прощение попросить не надо, чтобы простить? А здесь все написано. А где написано в Ефесянам прощение попросить? А вы вообще просили у Христа прощения, когда Он вас простил?
Да.
Он вас 2000 лет назад простил, когда умер.
Ну,
он вам вменил прощение, когда вы попросили. А простил он вас когда?
Когда
вы были грешниками, Христос умер за вас. Римлянам 5 глава. Христос простил на Голгофском кресте. Он висит и говорит, Господи, прости им. Ибо они не ведают,
что делают.
Умирают, испускают дух, проходит 50 дней, день Пятидесятницы. Собрались эти люди, Петр проповедует. Написано, слово проходит через сердце этих людей. Они говорят, что нам делать? Петр говорит, покайтесь и креститесь, да, в прощение грехов, и дано будет вам дар Духа Святого. Они каются тысячами. Когда их Христос простил?
Когда они покаялись.
50 дней назад, если уж на то взяли. Если уж мы на то пошли, 50 дней назад Христос их прощает. Да? Проходит 50 дней, что с ними происходит? Им вменяют это прощение. Поэтому есть два вида прощения. Христос, поэтому говорит, ради меня, смотрите, вот сделал мне человек злое, я его сразу могу простить ради Христа, не дожидаясь его прощения. Пришел, попросил, я ему говорю, конечно, Бог тебя простил, да, я тебе еще тогда простил.
Да.
А, или мы сразу так руки складываем, что ты? Еще раз сделаешь, то вообще сюда больше. Ладно, прощу, только больше не делай, да? Или я что только не слышу в нашей жизни, и со мной то же самое происходит, да? Если пока все улыбаются, мы всех любим и прощаем. Но как только кто-нибудь мне что-нибудь сделает, я уже сижу и все, так он же у меня даже прощение. Мне сейчас недавно ситуация в одной церкви. Люди, значит, там натворили, и они, значит, проходит несколько лет, они возвращаются теперь в церковь. Но у нескольких человек не попросили прощения. Этим людям даже не надо, чтобы у них прощения попросили. Их давно уже всех просили. Но другие теперь смотрят на них и говорят, мы не поняли, а как это они сюда, как их эта церковь берет, если они же не пошли, даже у этих людей прощения не попросили. Люди заботятся. Вы сначала к ним сходите, а этим даже не надо, чтобы к ним шли. Они уже их давно простили. То есть, простите, как Христос, именно как Христос, не как Бог. Смотрите, как Бог во Христе простил вас, не вменяя преступлений. Значит, если человек попросил у меня прощения, и мне типа, проходит год, и он опять делает то же самое, я вспоминаю все, что было год назад, я смотрю, ради Христа, Боже, я не буду вспоминать ничего. И он мне говорит, прости меня, я говорю, прощаю. Он говорит, как ты можешь меня простить? Я же тебе такое сделал. Или другой к вам приходит. Как ты мог ему простить? Что вы говорите? Ради Христа. Он же меня простил. И тебя за то, что ты сейчас мне это говоришь, уже тоже простил. Можешь просить прощения. Хорошо. То есть это самый большой мотиватор. Когда будете еще раз читать книгу Левит или Иезекииль, обратите внимание, я Господь. Это мотиватор. И весь Новый Завет идет. А, кстати, в Новом Завете, еще обратите внимание, в письмах, когда апостолы хотят, чтобы что-то люди сделали, они сначала Христа рисуют, величие. Сначала рисуют величие Христа, а потом говорят, и поэтому делайте вот так и вот так. Это единственный мотиватор есть, почему мы можем делать. У нас нет другого. Good. Слава Богу, точно. Другое выражение не подберешь.